беседовать почтительно и с вежеством, потому что нам нужна ее помощь». В голосе отца дружин зазвенел металл.
«Повинуюсь», — отрывисто бросила Райна. «Твоя воля будет исполнена».
Правда, лицо ее оставалось мрачно. Дальше ехали в молчании. Валькирия откровенно дулась. Идея визита и необходимости почтительной беседы с оружейницей ей явно пришлась не по нраву. Дорога велась по холмам, то взбираясь по крутым склонам, то ныряя вниз. Встречные альвы поспешно уступали путь, почтительно кланяясь с обочин.
«Похоже, весь Альвланд знает, что мы здесь», —
процедила сквозь зубы воительница.
«И пусть»,
— безмятежно отозвался Один.
«Это входит в мои планы, дочь».
Валькирия вздохнула.
«Да будет все по твоему слову, повелитель».
«Обязательно будет»,
— усмехнулся отец богов.
«На сей раз обязательно будет. Не зря же я провел столько лет рядом с познавшим тьму. А уж кто-кто, а он был очень хорош в составлении планов».
В Альвланде поклонялись магии, превозносили магию, не мыслили себя вне ее. Магия была хлебом и водой, светом и воздухом, без нее альвы не представляли бытия. Сидя в седле и вроде бы глядя строго перед собой, но видя при этом и все, что творилось по сторонам, Райна замечала многочисленных големов, занятых хозяйственными работами. Валькирия чувствовала короткие и злые толчки, плененные кристаллами силы, приводившие в движение механические сочленения. Она видела каменщиков, водружавших на пьедестал возле дороги очередную статую — альв и альвийка с развивающимися, словно в танце, одеяниями, скинув правые руки, вместе точно выталкивают в небо дивное крылатое существо с лицом альва-ребенка. Фигуры не из гранита или мрамора, но из диковинного полупрозрачного материала, разноцветного, в глубине которого то вспыхивали, то гасли золотистые и голубые искорки. Казались живыми, словно кто-то решил подшутить над путниками и облачился в карнавальный костюм. Статую ставили несколько големов, распоряжался ими одинокий альв в свободной долгополой накидке. В отличие от других, Одину и Райне он не поклонился, напротив, дерзко взглянул в глаза. Валькирия сощурилась, чуть тронула повод, направляя лошадь прямо на наглеца.
«Не стоит, Рандгрид».
Отец богов даже не повернул головы.
«Но все остальные поклонились».
«Не стоит»,
— с нажимом повторил Хрофт.
«Пусть их. Они нужны нам, не мы им. Хотя в последнем я не уверен. В тот миг, когда мы пересекли границу Альвланда, все здешние мудрецы, не сомневаюсь, ломают головы, что нам здесь надо. И нельзя ли как-то нас использовать к вящей славе великого альвийского племени?»
«И как ты думаешь, отец, сумеют?»
«Может, им будет так казаться», — усмехнулся старый Хрофт. «И очень бы хорошо, чтобы и впрямь казалось. Меньше нам препон».
«Смеркается», — заметила Райна. «Далеко ли еще, повелитель?»
«Нет», — взглянул на небо и отец дружин. Последний поворот.
Поворот остался позади. Дорога круто взяла к горам, обогнула холм и раздвоилась. Главный тракт тянулся дальше, на юг, а на восток сворачивал узкий, но тщательно замощенный отвод. Проселком его назвать не поворачивался язык.
«Нам сюда»,
— махнул рукой старый Хрофт, поворачивая с Лейпнера. Дорога вмиг утонула среди разросшихся кустов с диковинными серебристо-голубыми листьями. Крупные венчики, словно детские головки, высовывались из ветвей, будто наблюдая за путниками, поворачивались следом. Райна нахмурилась.
«Что-то мне это напоминает»,
— вполголоса прошипела она, касаясь Эфеса.
«Была у нас славная заварушка, помню, восстание безумных богов. Крови пустили, хватит на доброе море».
«Слыхал», — насторожился Один. «Доводилось. И что же?»
«Запах», — мгновенно отозвалась Валькирия. «Цветочки. Так же пахли. Хотя выглядели совсем не так мило. Жрали только мясо, воды не признавали, поливая их ничем иным, как кровью. Пришлось с ними повозиться.
Огонь не брал, яд не брал. Только топором и удалось.
Оружейница никогда не занималась цветочками.
Пожал плечами Один.
Те же топоры, да, сколько угодно. А вот растения, даже самые смертоносные, не ее поле.
Я просто вспомнил, отец.
Восстание безумных богов я помню.
Понизил голос Один.
Но альвов там не замечалось.
Я сама сражалась там, отец, и тоже не видывала альвов. Но, может, они как-то помогали? Старый Хрофт пожал плечами.
Безумные боги давным-давно мертвы, и нам с тобой, дочь, уже неинтересны. Приготовься, оружейница станет тебя расспрашивать.
Райна лишь презрительно хмыкнула.
Нет, дочь моя, ты будешь внимательна и почтительна. Отвечай на ее расспросы, но отвечай так, как ответила бы юная Рангрид, неопытная и пережившая Боргельдову битву Райна.
«Я сделаю, отец, как ты велишь. Скажи только, зачем?»
«Альвы охотнее помогут слабым, будучи уверены, что те никогда не сделаются по-настоящему сильны. А последнее, по их мысли, невозможно без всего того, что есть теперь у воительницы Райны, и чего не было у валькирии Рангрид».
«Слова великого Одина туманны, но мне кажется, я поняла».
«Ты слишком строга к себе, дочка». За минувшие века ты отлично выучилась носить маску. Даже в долине тебя не раскусили.
Чародейка по имени Клара Хюмель, с которой мы вместе сражались в Авиале, знала, кто я такая.
Знать-то знала, да ничего не поняла.
Хмыкнул отец дружин.
Видать, само слово «валькирия» оставалось для нее книжным, вычитанным, пустым. Ты никогда не показывала ей своей полной силы, верно?
«Отец, я... Даже если бы хотела...» — Райна потупилась. «Никогда ко мне не возвращалось ничего из пропавшего после Боргельдова дня. Только воинское умение, ну, сила, не чрезмерная, да долгий век».
«И очень хорошо. Вот пусть Альвийка это от тебя и услышит. Смотри, мы на месте».
Узкая дорога, едва одной телеге проехать, упиралась в увитую плющом стену. И вновь. Все цветы дружно повернулись венчиками в сторону новоприбывших. Один хмыкнул.
«Не стоит так уж опасаться нас, почтенная хозяйка. Ты узнала меня. Наверняка распознаешь и в Рангрид мою дочь. Впусти нас. Есть о чем поговорить».
«Ты не слишком любезен, старый Хрофт?»
Казалось, разом заговорили, или, вернее сказать, зашептали все до единого разноцветные венчики.
«Сколько минуло веков, а ты все тот же? Вежливость тебе неведома».
«Айвели, оружейница, ты знаешь, что я говорю всегда прямо и то, что есть. Мы не тратили время на пустые приветствия, пока стоял Асгард. Меньше словесных кружев и больше дела, вот как было в мои времена. И мне, древнему богу, уже поздно меняться».
«Меняться никогда не поздно».
Прошелестело множество тихих голосов.
«Меняться и учиться».
«У меня есть кое-что небезвыгодное для тебя».
Отец богов подпустил в голос сдержанного раздражения, как хорошо получалось у Хедина.
«Ах, великий Один», — вздохнули цветы. «Ты всегда переходишь прямо к сути. Как же плохо ты знаешь нас, женщин, хотя всегда был окружен ими. Спросил бы хоть у своих дочерей или у дочери, какие речи любезны нам».
«Я не мастер сладких слов, Айвли, никогда им не был. Пока стоял Асгард, это было уделом Локи и Браги, а мы с Тором предпочитали сражения разговором».
«Ну, хорошо».
После некоторого молчания за стеной вновь вздохнули.
«Я открою вам путь. В конце концов, у оружейницы сейчас так мало развлечений».
Стену рассекли аккуратные трещины, плиты бесшумно расступились, открывая небольшой дворик, мощеный, с расставленными тут и там катками с цветами и карликовыми пальмами, с небольшим журчащим фонтаном перед каменным крыльцом. Скромный дом в один этаж, низко спускающаяся к самому обрезу окон крыша по моде гномов или половинчиков. Простенки расписаны сине-желто-алым узором. На крыльце стояла закутанная в плотные покрывала женская фигура, скрывая даже лицо. Черный шелк стекал волнами, окутывая ее словно лоскут истинной тьмы.